Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придиращей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающие, страждущие, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров и Роман Демидов, с которым мы начали интереснейшую совершенно серию открытий русских музыкальных сокровищ в тех местах, которые мы даже не предполагали, что это русская духовная, по сути, культура, хотя, конечно же, это субкультура, это эстрадное пение, но насколько там, вот в то время, это высококультурное было явление, мы хотели показать. Я правильно говорю?
Приветствую всех, дорогие друзья. Приветствую тебя, Евгений Константинович. Предлагаю вам вспомнить и поговорить о великом, выдающемся эстрадном певце, его происхождении греческое, Юрий Спиридонович Марфеси. Юрий Марфеси – это был блистательный певец на подмостках сцены эстрадной. Он сам по происхождению, как я уже говорил, грек. Но с родителями он приехал совсем мальчиком еще в Одессу.
Откуда?
Из Афин. Он родился в Афинах. Вот, и там он начал свое становление. А как он начал? Он пошел в хор, конечно же, в хор церковный. И там он получил первые азы свои. А потом уже дальше продолжалось его становление. Он, кстати говоря, он начинал как оперный певец. Я, правда, не знаю, он совсем был юный, там было 15 или 14 лет. Может быть, он уже участвовал в спектаклях. Может быть, он был в хоре, я не знаю, но как оперный певец он, в общем, числится. Это тоже немаловажно, потому что академическая школа, она всегда присутствовала у певцов.
Не всюду. Одесский театр, консерватория, это все-таки были для всей империи очень важные центры культуры, конечно, и образования музыкального.
Да.
Там, собственно, пели все выдающиеся наши певцы. Это же была итальянская опера, она так и называлась, итальянская опера. Да. И там с гастролями перебывали все знаменитости того времени мировые, потому что это город очень богатый, который мог себе построить такой невероятно, даже не то что богатый, роскошный театр, который до сих пор поражает воображение, замечательной акустикой, и они могли оплачивать приглашение вот этих выдающихся мастеров сцены того времени, поэтому было на кого опираться.
Ну, конечно, это же была Российская империя, которая вкладывала в культуру, развивалась. Именно поэтому по всем городам были оперные театры, которые до сих пор остались, которые остались. А новых построено не так и много. Поэтому вот давайте поговорим о Юрии Морфесе, и, может быть, сразу мы начнем с какой-то песни послушать.
Вот очень бы хотелось бы мне услышать то, что стало уже позже и в советскую эпоху достоянием того, что называется шансон, тюремная лирика. Это вместе с тем дореволюционное время, не без этого, безусловно, оттенка, но это все-таки было гораздо выше, гораздо интереснее, интонировалось и ощущалось совершенно иначе. Давай послушаем.
Да, давайте послушаем песню, которая называется «Я мило друга узнаю по походке».
Шляпу носит он по налову, ботиночки он носит на репах. Уедешь в дальние края, в Москву ты больше не вернешься, забудешь ты бедную меня.
Что ты сказала, что про шансон. Это все-таки был не шансон. Ну, одно дело шансон французский, другое дело шансон позднесоветский. Это вообще разные вещи. Вообще эти песни, очень многие, которые исполняются, они вообще запрещены были очень долгое время. Слушать нельзя было, поэтому... И посмотрите, какую эстетику он исполняет, и как оркестр играет в этом произведении. То есть настолько благородно. В общем, собственно, незатейливые слова-то такие, но сколько... Опять же, я говорю, достоинство, благородство, в этом какой-то красоты такой, и при этом какой-то простоты. Это очень важно. Поэтому на этой песне потом сделали себе чуть ли не карьеру, там, исполнители, я просто не хочу их называть.
А знаешь, что мне показалось, как бы верно бы сказать, что вот эта эстрадная, дореволюционная эстрада русская, она подверглась той же самой клевете и оболганию, и искажению, что и многое. Карикатуре даже. Вот Бичевская Жанна, ее кто-то любит, кто-то не любит, но это такой большой исполнитель, конечно же. Она страстно стояла на стороне оригиналов. И вот то, что исполняет знаменитая эта песенка «Кондуктор, нажми на тормоза», да, казалось бы, совсем рукоганистая песня про зэков и так далее, говорит, оболгали песню. Потому что, на самом деле, как ее исполнить? Она далеко не принадлежит тюрьме только и этой частью наше общество, которое, на самом деле, за пределами каждого общества находится. И вот многое из того, что и Морфесий исполнял, мне кажется, тоже так же оболгано именно тем, что стали исполнять люди просто другой совершенно культуры, на грани вообще культуры стоящие.
Ну, да, это просто было запрещено, поэтому из низов вот это стало вылезать, и как бы люди стали исполнять и немножко вкладывать другой смысл, да, более такой тюремный, местечковый, поэтому, да, ушло вот это. Но это не значит, что произведения эти низкого уровня, да, наоборот, высокого, и так, как исполняли их эстрадные именно. Вот видишь, люди знали, то есть не брались за все сразу, да, там и опера, и эстрада, и так далее, и все. Нет, вот они исполняли конкретно свой репертуар, да, романсы, песни, песни народные. Поэтому, конечно, эти произведения, они звучат и записаны на громких пластинках.
Но это часть городской культуры, безусловно. Ну, да. Причем Одесса, как мы уже сказали, один из центров империи, музыкальных центров империи, тоже продуцировала очень много, на самом деле, разнообразной эстрадной музыки. И вот послушать, как она звучала в оригинале, было бы интересно. А есть ли у тебя среди своих записей знаменитый «Чубчик», скажем?
Ну, «Чубчик» — это особая песня вообще, она тоже была запрещена в Советском Союзе.
Она-то за что, боже мой?
Ну, как-то, это же буржуйские дела, понимаешь, это же красота. Вообще был пласт культуры русской заменен культурой советской. Мы уже об этом много говорили, но об этом надо напоминать, чтобы люди знали. Ну, давай вот отвлечемся, допустим, вот скажем, русская фортепианная школа. А что такое русская фортепианная школа? Русская фортепианная школа — это вот Сергей Васильевич, сейчас 150 лет Рахманинову, его юбилей по всему миру отмечается. Я не знаю, у нас отмечается в стране, нет?
Нет.
Ты много видишь афиши и концертов, посвященных Рахманинову?
Забыли, поразительно.
Вот, по телевизору я не смотрю, не знаю. Ну, не, ну это печально. Вот я был в Вене, там отмечается 150 лет. И я и сам исполнял романсы Рахманинова и арию Олега в Австрии, в Вене. Значит, русская фортепианная школа – это Рахманинова-Зелотти. А уже потом, когда свершилось то, что свершилось, уже другая фортепианная школа. Но сейчас ее называют русской фортепианной. Это не русская фортепианная школа. Немножко другое. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, надо не полениться, зайти в YouTube и набрать Сергея Васильевича Рахманинова, как он сам исполняет. И сравнить. Все познается в сравнении. Наберите, послушайте, как сегодня играют именитые пианисты в России и как играл Сергей Васильевич Рахманинов. Один из наследников русской фортепианной школы, недавно уехавший, к сожалению, из России, никто о нем не вспоминает, не говорит, но я о нем вспомню, позволь, пожалуйста. Это Михаил Васильевич Плетнев, выдающийся русский музыкант.
Ну, не на совсем на здесь уехал.
Я не знаю. Оркестра РНО уже нету. То есть он есть, но не под его управлением. А его оркестр, друзья мои, входил в десятку лучших мировых оркестров. Поэтому я что хочу сказать. Значит, русская фортепианная школа, так же, как и культура России имперской, это был особый пласт, в который были люди, и которые, вот как сказать, они вели вот это дело, понимаешь?
Плетнева мне особенно жалко, потому что он сыграл свою роль и в становлении Радонежа. Делал большой концерт в пользу православной гимназии Радонеж в свое время, попользовавшийся большим успехом. Это в большом концертном зале, в большом зале консерватории. Так что это все очень памятно. И наша встреча, моя личная с ним, для меня тоже большой памятью является. И жалко, если он вдруг совсем вот так решил покинуть Россию. Думаю, что это не так. Итак, давай все-таки мы от Плетнева, от Рахманинова через городской романс, это тоже часть городской культуры, послушаем уж совсем-совсем такое ресторанное сочинение, которое называется «Чубчик».
Давай, с удовольствием.
Развивайся, чубчик, по ветру. Прежде, чубчик, я тебя любила, и теперь забыть я не могу. Пойдешь гулять ты в ночь, а поутру и спаться в лопатке чубчик так и вьется, так и вьется, вьется по ветру. страшуся. Сибирь ведь тоже русская земля. А ты вейся, вейся, чубчик утерявый, развивайся, чубчик по ветру. Так вейся, вейся, чубчик утерявый, развивайся, чубчик по ветру.
Вот как ты охарактеризовал бы это пение, это исполнение?
Ну, как я могу охарактеризовать, когда талантливый человек талантливо делает, и талантливый оркестр играет? Ну как? Ну, я получаю удовольствие. Я получаю удовольствие от манеры исполнения. Это очень важно. Вот если мы послушаем всех исполнителей того времени, причем неважно, оперных, эстрадных, народных, хотя такого не было названия, плевицкая, народная она, не народная, она была певица. Ну, конечно, она исполняла свой репертуар, народные песни, романсы. Поэтому, конечно, получаешь удовольствие от такой гармонии, когда все это в ансамбле, все это с достоинством, никто никуда не спешит, никто не напуган тяжелой неволей. Хотя тяжелые, может быть, времена всех постигали, они проносили через себя. Вот очень интересно. Я всегда получаю удовольствие, я иногда ставлю это произведение, и мне хорошо становится, и моим детям хорошо всем. Дом наполняется той культурой. Да я и сам, собственно говоря, носитель скромный так о себе, это культура, конечно же, я не отрекаюсь. Жалко людей, которые не знают об этом, не хотят узнать это. Ну, надеюсь, наша передача поможет им это сделать.
Вот Морфесия, Юрий Спиридонович, красиво звучит.
Да.
Морфесия, родившийся в Греции, но выросший в Одессе, где была мощная среда, греческий квартал назывался, греческая улица, который заканчивался греческим базаром, естественно. Да, интересно. Кстати, а итальянская улица в Одессе заканчивалась итальянской оперой.
Ну, вот.
И была еврейская улица. Знаешь, чем заканчивалась?
Базаром, как Булгаков писал, нет?
Нет, дорогой. Еврейской больницей, лучшей в городе. Вот как интересно все. То есть это гораздо все выше, чем потом это превратилось в субкультуру анекдотов.
Ну, конечно, я с тобой согласен.
И в частности, городская культура одесская, вот эта субкультура одесская, она тоже любопытна. Это достижение, смешение многих народов, которые там жили. И эти песни отражают эту судьбу. И криминал, который, безусловно, там был, потому что это богатый город, и воров, естественно, богатых людей было очень много. Там были вот эти, которые своими чубчиками прощались с Одессой и их угоняли на остров Сахалин. Да, это же все тоже такая реальность. Это не выдуманное что-то, это трагедия человека, которого погубила блистательная, красивая Одесса, которая погубила этого бедненького чубчика. А вот такая песенка, как тоже характеризует очень быт одесский того времени, потому что, с одной стороны, это были очень богатые люди, а с другой стороны, там была и голытьба, там были очень бедные кварталы, молдаванка и пересып. Это самые, что ни на есть, фавелы одесские. Для одних Одесса начиналась с привоза, закупали богатые кварталы, а на привозе начиналась и другая Одесса, Одесса вот этих вот бедняков. И я бы очень хотел, чтобы ты поставил, если есть в твоих записях, конечно, песню, которая называется «Бублички».
Да, давайте послушаем. Дело в том, что моих записей, ты их у меня так же, как и у всех они.
Есть, твоя, кстати, коллекция, дорогой мой, твоя,
да,
коллекция.
Да, да, да.
День мой кончается, я отправляюсь по кабачкам. Все, что осталось, не распродалось. Здесь я надеюсь, что все продал. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорее. И в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Еще мальчонкою, своей сестренкою, и рисом спичками я торговал. Так что с детства я, да с малолетства я, торговцем-частником смущенных стал.
купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорее, и в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Время катится, и силы тратятся, я ж выпью водочки и не грущу. А ну-ка, публичка, кто хочет публичка, гоните рублички, я угощу. Купите публички, горячие публички, гоните рублички сюда скорее, и в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорее, и в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички сюда скорее, и в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей.
Я просто хочу напомнить, очень важный, интересный человек, есть Максим Кравчинский, я о нем говорил, сейчас живет в Канаде, но он собиратель, значит, вот этой русской культуры, в том числе он, в общем, ну и писал, надо отдать должное, что он писал комментарии на моем YouTube-канале. Мне тоже очень приятно, потому что он очень о многих певцах выдающихся делал передачи и делает, и собирает, поэтому на его канале я часто выхожу.
Ну, нужно сказать, что эта программа, которую мы сейчас с тобой записываем, она будет на канале Радонежа в Ютьюбе, конечно же, и, надеюсь, у тебя на твоем канале тоже. Так что она в вечности будет звучать. И кто захочет узнать о таком, я не хочу сказать самородке, потому что мы будем рассказывать о очень многих певцах, имен которых никто и не помнит, которых никто и не знает, что такие были. Я не думаю, что имя Юрия Спиридоновича Морфести так уж кому-то и более-то и знакомо. Мы открываем здесь для наших слушателей новый пласт забытой, совершенно забытой русской эстрадной песни. Давай еще что-нибудь послушаем из большого набора того, что сохранилось от него.
Да, давай послушаем. Ты сказал про всякие дворовые, портовые и так далее. Вот одна из песен, которую мы в прошлой передаче ставили, ее в исполнении блистательного Стефана Данилевского, да, послушаем песню «Помню, помню, помню я». Прекрасно исполняет ее Юрий Морфести, это дорогого стоит.
Меня мать любила, и не раз, и не два сыну говорила. Говорила сыну мать, не води с ворами, будешь каторге сидеть, кую кандалами. Я не крал, не воровал, я любил свободу, Сибирь, каторгу попал, я по первому году. А помню, помню, помню я, как меня мать любила, и не раз, и не два сыну говорила.
Ну вот мы послушали это произведение, интересное очень. Его, кстати, очень многие хоры исполняли в то время, и певцы. Юрий Морфестий, собственно, он, кстати говоря, в 1912 году был удостоен чести выступать на яхте «Полярная звезда». Императора Николая нашего выступал перед его августейшей семьей. Он, Надежда Полевицкая и Федор Иванович Шаляпин. И вот Шаляпин о нем сказал сам, что Морфестий — это баян русской песни. Вот так за ним закрепилось. У него, по-моему, даже мемуары потом выходили.
Эта характеристика стоит дорого.
Ну да, конечно. Вот, поэтому я предлагаю, давай послушаем романс, такой есть старый питерский романс. Я, кстати, тоже в моем репертуаре. Его многие исполняли. Но вот в советское время его достойно исполнял Борис Тимофеевич Штоколов, такой был певец, да. Вот. Но его прекрасно, конечно, исполняли вот в Старую Россию, да, музыка Опеля, слова, по-моему, Козлова, если не ошибаюсь. «Глядя на луч пурпурного заката», питерский старый романс, красивый очень.
Слушаем?
Да. Мы послушали с вами романс, который такая ностальгия. Вообще в русских романсах очень большая глубина. Но что интересно, что всегда почему-то думается, что русская вот мелодия, это всегда минор такой, это всегда так все грустно, все печально. Нет, не всегда. Вот те песни, которые мы слушали, даже с той, которую мы начали песни, мы слышим, что в ней такой задор, и она грустинка имеется, но всегда такая какая-то свет, всегда свет. То есть это отличает вот имперскую культуру от культуры советской, где конъюнктурно очень так все высосано из пальца. А здесь все как-то вот льется, все оно жизненно, все оно прожито, и все оно естественно, все оно как-то взято вот отсюда, здесь и сейчас. Давай послушаем романс старинный, который так часто его любили исполнять, исполняет «Цвели уж давно хризантемы» в саду.
О, обязательно.
Да, в исполнении Юрия Морфестия. Давайте послушаем этот романс.
— где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, так в моей груди расцвело тогда чувство яркое нежной любви. А в Твери уж давно хризантемы саду, но любовь все живет в моем сердце. Опустел наш сад, вас давно уже нет. Я брожу один, весь измученный, невольный я. Слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. А ты уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце. Алено. Отцени уже давно
звучит. Прекрасный романс, прекрасный.
Музыка, слова я не помню, а музыка Харито был такой известный композитор. Он интересно очень закончил свой век. Ну или неинтересно, не знаю, как это назвать. Трагично, но он закончил. Значит, уже, наверное, революция свершилась, он ездил по городам, и он был очень красив собой. Вот это Харито. Ну, естественно, дамы и барышни увлекались им сразу же, когда он приходил в салон и начинал петь. И вот в один прекрасный момент, когда он, значит, сел исполнять и очаровывать барышень, один офицер белой армии им подошел и сказал: «Голубчик, моя супруга, и я не очень хотел бы, чтобы вы еще тут исполняли романсы». Ну, как бы вот намекнул. Почему? Ему. Ну, он, в общем, ревновал. А тот как бы был не против.
Иметь поклонников.
Да. Тут ему предупредил два, предупредил три, потом говорит: пойдемте с вами, выйдем в сад, прогуляемся. Вышли они в сад с этим Харито, и этот офицер его застрелил.
О, Господи,
вот так вот. Ну, что делать? Ну, надо же знать историю судьба, романца.
Судьба и
отстрелил уж давно хризантемы в саду, да.
А вот такой знаменитый романс «Ямщик, не гони лошадей».
Да.
Это тоже из «Бори
Пердонского»? Да, он тоже, это все исполняли тогда. Это, ну, романс, конечно, он сейчас исполняемый всеми, да. Известными певцами. Риттер, по-моему, музыка. Или наоборот, Риттер слова, музыка Фельдмана. Ну, в общем, разбирайтесь. Я помню, что Риттер и Фельдман. Но романс блистательный, очень красивый.
Ну что, слушаем?
Конечно.
Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит на болевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Эх, ямщик, не гони лошадей, как жажду среди мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин все будет минувшее вновь. Я мчи, не гони лошадей,
мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Эх, я мстик, не гонила цели. Все было лишь ложь и обман. Прощай, мечты, мой покой. А боли не закрывшихся ран останется вечно со мной. Сердце не гони высоте, мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Эх, я мстик, не гони лошадей.
Что еще мы предложим нашим слушателям, потому что, слава Богу, осталось записей много, и мы знаем, что Юрий Марфеси умер, слава Богу, своей смертью, но, естественно, в эмиграции. Ну, он очень много пел во всех знаменитых местах, где бывала русская эмиграция, в Париже, в Берлине. И
в Белграде он много выступал.
И записи, кстати, вот немецкие, насколько я знаю, немецкого периода его, их особенно много.
Ну, так получилось, да, что вот он, значит, попал в эмиграцию, попал туда, на территорию Германии. И волей судьбы получилось так, что, да, его писали вот тогда, в то время. И надо дать должное, что остались записи очень хорошего качества. То, что это дорогого стоит, неизвестно, как его судьба могла сложиться здесь и так далее. Поэтому, ну, вот так, как есть. И он писался, и умер, в общем, в немецком городке. Фюссен, по-моему, если не ошибаюсь. И сам печаль, что могила его неизвестна.
А вот интересно, что, смотри, как все, что мы знаем о дореволюционном эстрадном исполнении, это Вертинский, который триумфально вернулся в Россию, проехал, собирая полные залы людей, которые это чувствовали природу, чувствовали аристократизм, чувствовали истинно русскую традицию, и все хотели как-то к ней прислониться, хоть чуть-чуть послушать. А видите ли как, таких вот Вертинских, как оказывается, осталось за бортом русской истории, русской музыкальной культуры, эстрады русской, очень много. И вот сейчас, благодаря твоему предложению, вот этой программе, которую ты ведешь сейчас у нас на радио, мы имеем возможность послушать. Давай еще парочку романсов послушаем в заключение нашей программы, потому что хочется, чтобы больше и больше именно слушали не столько нас с тобой, которые как бы пытаются рассказать о том, как выглядит певец и как выглядит его голос, эта музыка, а как она по-настоящему звучит. Поэтому как вы сейчас будете слушать?
Я предлагаю вот «Дни за днями катятся», это старинный романс, очень красивый. Меня всегда поражает в этом исполнении вот именно то, как это делается, то, как и аккомпанемент создан, как все это очень выдержано, красиво.
Дни за днями
скачется, сердце лаской тратится, обрывая тоненькой линией. Пусть туман колышется, пусть гитара слышится, не мешайте мне сегодня. Как не вернуть нам лето, когда я и ты сливались в одно? Было бы не вернуть, а будущего нету, но есть зато бокал, в нем терпкое вино. Днями качатся, сердце лаской тратится, обрывая тоненькою нитью. Пусть туман колышется, пусть гитара слышится, не мешайте мне сегодня.
Я предлагаю еще послушать. Это «Калитка», очень известная, ну, русский такой роман.
Мы послушаем «Калитку».
Да.
Лишь только ветер затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, черемух серебряный линий уберем жемчугами бросал. Отдай, потихоньку старинку и войди. Темный сад, ты как тень, не забудь потемнение накидку. Кружева на голубку надень. Там, где в гуще сплетаются ветви, у калитки тебя подожду. И на самом пороге беседки кружева с милый вкус отведу. Отдай, потихоньку горит и войди. Темный сад, ты как тень, не забудь потемнение напитку. Кружева на голову.
послушали «Калитку». Ну, знаменитейшее сочинение. По-моему, ни один певец, который имел хоть какую-то аудиторию, не прошел мимо того, чтобы включить в свой репертуар замечательный романс.
Ну, я хочу сказать, что Юрий Морфесий – это, конечно, золотой фонд русской культуры. И, казалось бы, человек с греческим корнями, грек, обрусевший грек. Но как он полюбил Россию, как он был предан ей.
Впитал ее соки, впитал, да, дух.
И до конца жизни вот он жил этим, и он пел, и это было здорово. Ты знаешь, что я хотел сказать? Вот про Вертинского. Вертинский — это такой для меня, как на мой взгляд, это был уже переход такой вот. Потому что Вертинский, ну как, он замечательный исполнитель. Он, конечно, наследник Российской империи, традиции, да. Но все-таки это уже было как вот и Вадим Козин, да. Это какая-то была уже такая вот, ну как сказать... Ну, какая-то такая грусть, причем такая грусть, даже голоса их сами по себе, по уровню их звучания, вот для меня лично, вот все-таки Юрий Морфесий, он обладал голосом, Вертинский больше обладал чувствами, как мне кажется.
Мы же знаем позднего Вертинского.
Ну, да.
Уже запись-то поздняя, это тоже нужно учесть.
Но, тем не менее, он и исполнял романсы всякие там, да, вот уже такие специфические именно для него. Хотя он исполнил эти какие-то романсы, но видишь ли, в чем дело, что в этих произведениях все-таки нужен голос. Ну, вообще, вокальное дание. А Вертинский — это больше салонная история такая, вот больше уже такая утонченная.
Ну, вот. За что его, собственно, и любили.
Да, ну...
У каждого свой жанр, свой амплуа.
Конечно. Ну, это не значит, что, например, Федор Шаляпин не был утонченным, или Собинов. Они были утонченные, или Плевицкая. Просто у него же была только одна сторона такая, немножко больше пьеро, которую потом подхватили, и стало это восприниматься как только исключительно. Вот именно так в Российской империи. Да нет, в Российской империи было и не так. Было и по-другому, и было многогранно. Там и Вертинский, для меня еще был такой Соколовский исполнитель. Я бы не то, что не стал бы. Может быть, те люди, вот, допустим, которые исполняют его репертуар, им интересно. А мне все-таки интересно посмотреть больше с разных сторон. Больше многогранности, больше люди используют свой диапазон. Не только голосовой, но и диапазон чувств. Это важно. А все-таки хочется услышать и удаль молодецкую, и печаль. И красоту, и свет.
Ой, Роман Викторович, возлюбленный, я думаю, вот что. Программа «Хочется и слушать», мы еще продолжим, потому что у нас там на очереди Плевицкая та же стоит, которую
конечно,
мы неоднократно поминали. Но давай-ка сделаем следующим образом. Ты это все любишь, коллекционируешь, внимательно анализируешь. Я предлагаю сейчас послушать в твоем исполнении.
В моем исполнении?
Да, в твоем исполнении что-то из этого репертуара. Учитывая, что ты так много это все изучал, впитал в себя полностью. Я же знаю, что как певец ты постоянно смотришь, как бы усовершенствоваться, как бы внести новые оттенки в свое собственное творчество. Что бы ты нам сейчас предложил?
Значит, есть песня такая, тем более я недавно был на Байкале, тоже можно потом рассказать, год назад. Я был в прекрасной поездке. Я исполнил старорусскую песню, красивую. Она песня-романс. Слова Давыдова, это известный был очень сибирский такой поэт 1860-х годов, это она родилась тогда. В общем, о судьбе человека, ну, нелегкая судьба у него, но тем не менее, я не знаю, разбойник он не разбойник, но он спасся в этих суровых условиях, но он восхищается красотой этого ветра Баргузина, Байкала.
Я так и знал.
И вот, что да, славное море, освященный Байкал, да. И у меня клип на YouTube-канале, там очень красиво снят. И очень важно, чтобы вы поняли, о чем я говорю, вы послушайте в исполнении других исполнителей и сравните. Как я полагаю, как мне кажется, а я в этом уверен, я именно продолжаю ту линию, которую пели те певцы, о которых мы рассказываем, стараюсь быть. Не то, что стараюсь, я живу этим. И там прекрасный аккомпанемент, пианист, значит, Алексей Луковников, консерватор, потому что я уже накладывал на запись, потому что там такой ветер дует, вживую писать невозможно. Но это красота Байкала, и вот это вот русское слово красивое, и музыка красивая. Послушайте, и потом сделайте свои выводы. И послушайте обязательно в исполнении других именитых певцов. Обязательно.
Эй, Баргузин, пошевеливай мать.
Спасибо, дорогие друзья, что нас слушали. Я очень признателен нашему замечательному Роману Демидову, что он это поставил вообще целью донести до нашей аудитории вот этот пласт, громадный совершенно пласт русской культуры. И мы действительно имеем возможность сравнить, почувствовать, взгрустнуть. И на этом же не заканчивается наш цикл.
Нет, конечно.
Мы еще будем и дальше знакомить вас с лучшими достижениями русской музыки.
Аминь.
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящего протоиерея Димитрия, болящего протоиерея Александра, болящей Ольги сосродники, путешествующего отрока Иоанна, младенца Симеона, тяжко болящего отрока Артемия, Елены, болящей Екатерины, Александры, Анатолия, Сергия, Ираиды, Илии, Сергия, Веры, Татьяны, Ольги, Татьяны, Романа, Ольги, Светланы, Светланы, Александра, Галины, Ирины, Наталии, Валентина, Веры, Инны, Нины, Игоря, Ильи, Лидии, Любови, Василины, Людмилы, Анны, Елены, Наталии, Екатерины, Константина. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы и жертву радиостанции «Радонеж».
В эфире радиостанции «Радонеж» православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи! Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания – «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».